Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о том, чем христианское мировоззрение принципиально отличается от языческого. Прямому ответу на этот вопрос нас обращает английский писатель и мыслитель Гилберт Честертон. В его книге «Вечный человек» есть даже глава под названием «Спасение от язычества». О спасении Честертон говорит не в каком-то богословском смысле, а в самом, что ни на есть, повседневном, жизненном. Есть эмоциональная и духовная атмосфера язычества, в которую так легко удариться, сползти, и из которой, возможно, и вправду придется не просто выходить, но спасаться. И только христианство, по мысли Честертона, может бросить спасательный круг. И в этом суждении открывается еще одна важная тема. Церковь – не одна из возможностей духовного пути наряду с другими. Если попытаться сравнить ее с чем-то другим, мы увидим, что церковь не похожа вообще ни на что. В церкви есть все, что есть здорового в языческом мире, но еще есть то, чего в нем нет и быть не может. Послушаем фрагмент аудиоверсии книги Гилберта Честертона «Вечный человек», фрагмент главы «Спасение от язычества».
Когда миссионер говорит, что христианин отличается от всех других людей, которых можно назвать общим именем язычники, он совершенно прав. Он может, говоря это, испытывать совсем не христианские чувства, и тогда он нравственно неправ. Но философски, исторически он прав. Он может чувствовать неверно, но будет прав. Иногда он даже не имеет права быть правым, но он прав. Все оттенки того внехристианского мира, в который он несет свою веру, можно обобщить. Вероятно, назвать его язычеством небезопасно, потому что при этом нелегко избежать лицемерия или гордыни. Лучше просто назвать его человечеством. У него есть свои свойства. Они совсем не обязательно плохие. Многие из них заслуживают уважения христиан. Многие из них восприняты и преображены христианством. Но они существовали и существуют до христианства, как море существует до и вокруг корабля. И запах у них такой же сильный, неповторимый, как у моря. Например, серьезные ученые, занимающиеся Грецией и Римом, согласны в том, что религия и философия были там отделены друг от друга. Однако ни у той, ни у другой обычно не было желания, а может быть и сил, преследовать соперницу. Ни философ, ни жрец, по всей видимости, и не думали, что его воззрение объясняет весь мир. Если вам захочется, зовите это либеральностью. Сейчас я не веду спора, я пытаюсь воссоздать атмосферу. Ее признают ученые. Но ни ученые, ни невежды не заметили, что это полностью применимо и к современному нехристианскому миру, особенно к великим цивилизациям Востока. Восточное язычество, как и язычество античное, несравненно более однородно, чем кажется нынешним ученым. Современный европеец, отправляющийся за верой в Азию, приносит в Азию свою веру. Так человек, увидевший море, может подумать, что видит сушу. Волны покажутся ему горами, и он не поймет их особой устойчивости. Несомненно, в Азии много и достойного, и прекрасного, и весьма цивилизованного. Но религия там другая. Она и больше, и меньше нашей. Там нет в помине тех четких этических делений, о которых мы думаем, называя Ирландию католической, а Новую Англию пуританской. Состояние азиатской души несравненно более зыбко, относительно, переливчато, как окраска змеи. Азия – это человечество в своей человеческой судьбе. Величиной своей, множеством народов, высотой былых побед и глубиной темных раздумий она очень похожа на то, о чем мы думаем, когда говорим «весь мир». Она скорее космос, чем континент. Таков мир, созданный человеком, и в нем немало прекраснейших человеческих творений. Тем самым Азия – полноправный представитель язычества и единственный соперник христианства. Там, где она перебросилась на южные архипелаги дикарей, или там, где безымянные чудища кишат в загадочном сердце Африки, или там, где остатки погибших рас ютятся на холодном вулкане доисторической Америки, повторяется одно и то же. Разве что иногда до нас доходят только последние главы. Люди блуждают в зарослях своих мифологий, тонут в море своих философий. Политеистов утомили самые дикие фантазии, монотеистов – самые поразительные истины. Все это – грехопадение, падение человека. Именно это чувствовали наши предки, когда Рим склонялся к закату. Мы тоже шли вниз по этой дороге, по отлогому склону, в пышном шествии великих цивилизаций. Если бы церковь не явилась в мир, Европа, наверное, была бы теперь похожа на сегодняшнюю Азию. Но ничего подобного христианству мы не нашли бы. Мы могли бы говорить о религии пифагорейской, как говорим о буддийской. Мы могли бы слепить религию из благородных изречений Сократа, как лепим ее из изречений Конфуция. Мы могли бы назвать религией греческие мифы, потому что из них, как из мифов индийских, щедро черпает литература. Мы могли бы считать, что такую-то веру исповедует столько-то человек, и думать при этом просто, что все они живут в стране, где есть такие-то храмы. Но если мы назовем религией обрывки пифагорейских истин или миф об Адонисе, нам надо найти другое название для веры Христовой. Если кто-нибудь уподобит церкви философские максимы или храмы мифических богов, ответ будет прост. Ни одна из этих философий и мифологий не похожа на церковь, и совсем уж не похожа на церковь воинствующую. Воинствующая церковь одна, ибо это армия, освобождающая мир. То рабство, от которого она хочет освободить его, можно очень хорошо увидеть в Азии и в античной Европе. Сейчас я говорю о зле, подтачивающем разум, когда он слишком долго действовал сам по себе. Я говорю о том, что бывает, когда все грезы и мысли ушли в безбрежную пустоту отрицания и неизбежности. Это может показаться свободой. На самом же деле это рабство. Привычные толки о причине и следствии или о том, что все начинается и кончается в мысли, не дают душе рвануться, пойти куда-то, сделать что-то. Это относится не только к Азии. Это все относилось бы к Европе, если бы с ней ничего не случилось. Если бы церковь не вышла в поход, мир просто отсчитывал бы время. Если бы она не подчинилась дисциплине, мы все томились бы в рабстве. Что же принесла в мир эта непримиримая и принимающая всех религия? Она принесла надежду. Может быть, мифологию и философию объединяет только то, что обе они печальны. В них нет надежды, хотя и бывают проблески веры, даже любви. Мы можем назвать буддизм верой, хотя я назвал бы его сомнением. Но те, кто особенно настаивают на древности и популярности этих культов, должны признать, что за все века они не дали своим огромным странам практической, воинственной надежды. Из христианского мира надежда не уходила никогда. Не будет конца утомительным спорам об освобождении от догм, пока люди не поймут, что вся наша свобода в догме. Если догма невероятна, она невероятна потому, что немыслимо свободна. Если догма иррациональна, она иррациональна потому, что такую свободу не может вместить разум. Прекрасный тому пример – так называемый вопрос о свободе воли. В определенном смысле мы вправе сказать, если у человека есть свобода выбора, он наделен сверхъестественной творческой силой, словно тот, кто может воскрешать из мертвых. Возможно, это значит, что он – чудо. И впрямь, быть человеком – чудо, особенно свободным человеком. но нелепо отказывать ему в свободе во имя более свободной религии. Это верно и во многих других вопросах. Всякий, кто верит в Бога, должен верить и в абсолютную его власть. Но он может считать Господа и либеральным, и нелиберальным правителем. Само собой понятно, что Бог рационалистов либеральным быть не может. Бог догматиков – либерален. Неизвестный Бог с его темной целью и непререкаемым законом похож на прусского самодержца, чертящего точные планы в далекой палатке и управляющего людьми, как машинами. Бог чудес и исполненных молитв похож на доброго, любимого народом царя, принимающего прошения, выслушивающего парламент и входящего в дело каждого из своих подданных. Здесь я просто хочу сказать, что нашей вере присущ дух свободы. И в этом смысле очевидно, что только своенравный король может быть милостивым. Но прежде всего и выше всего этот дух проявился в той трагедии, которой мы обязаны божественной комедии нашей веры. Сам король, сам царь служил простым солдатам. Если считать, что он только человек, вся история становится несравненно менее человечной. Исчезает ее суть, та самая, что поистине пронзила человечество. Мир не намного улучшится, если узнает, что хорошие и мудрые люди умирают за свои убеждения. Точно так же не поразит армию, что хорошего солдата могут убить. Но если мы хоть как-то знаем человеческую природу, мы поймем, что никакие страдания сыновей человеческих и даже слуг Божиих не сравнятся с вестью о том, что хозяин пострадал за слугу. Люди отвергают догму не потому, что догма плоха, а потому, что она слишком хороша. Она дарует слишком большую свободу, чтобы оказаться правдой. Она дает немыслимую свободу, ибо человек волен пасть. Она дает небывалую свободу. Сам Бог может умереть. Вот что должны были бы сказать просвещенные скептики. И я ни в малейшей степени не собираюсь возражать им. Для них мироздание – тюрьма, жизнь – сплошные ограничения. Не случайно говоря о причинной связи, они вспоминают цепь. Они просто не могут поверить в такое счастье, но совсем не считают, что оно недостойно веры. Им кажется, что поверить в нашу свободу – все равно, что поверить в страну фей. Мы вправе вполне буквально сказать, что истина сделала нас свободными. Человек со свободной волей немыслим, как человек с крыльями. Человек, в чьей воле спросить Бога, и Бог, в чьей воле ему ответить, невероятны, как белка из басни, беседующая с горой. Такое сомнение и мужественно, и разумно, и я уважаю его. Но я не могу и не хочу уважать тех, кто запирает в клетку птицу или белку, звякая железом и приговаривая, что мысль о свободе – вздор, и заточение неизбежно, а затем, как ни в чем не бывало, провозглашает себя свободомыслящим. Мораль всего этого очень стара. Религия – откровение. Религия – видение, которое дает наша вера. Но видим мы правду. Вера в том и состоит. Мы убеждены, что это правда. Вот разница между видением и грезой. Вот разница между верой и мифом, между верой и теми выдумками, вполне человеческими, нередко здоровыми, которые мы зовем язычеством.
Это был фрагмент аудиоверсии книги английского писателя Гилберта Честертона «Вечный человек». Фрагмент главы «Спасение от язычества». И теперь пришло время подвести черту под сегодняшним разговором и вернуться к его основной цели – поразмышлять не о язычестве, а на его фоне о христианстве. У многих наших собеседников сегодня так или иначе звучала мысль о том, что водораздел между христианством и язычеством можно провести по теме борьбы, которой человеку не избежать, борьбы с собственными несовершенствами. Язычество предлагает способ с ними ужиться, христианство предлагает ресурс, чтобы их победить. Христианская цель смелее и сложнее, но и награда неизмеримо выше. Об этом можно философствовать, но лучше просто посмотреть на опыт жизни тех, кого церковь называет святыми, тех, кто в этой борьбе победил. О духовной войне, Так называется одна из глав книги «Писания» одного из самых известных русских подвижников Святой горы Афон, преподобного Силуана Афонского. Его слова — не рассуждение, а крик души, правда, крик полный смирения, кротости и любви. А иначе у христианского святого быть не может. Давайте послушаем.
Все, кто последовал Господу нашему Иисусу Христу, ведут духовную войну. Этой войне святые научились долгим опытом от благодати Святого Духа. Дух Святой наставлял их и вразумлял, и давал силу побеждать врагов. А без Духа Святого душа не может даже и начать этой войны, потому что она не знает и не разумеет, кто и где ее враги. Блаженны мы, православные христиане, потому что живем под милостью Божией. Нам легко воевать. Нас Господь пожалел и дал нам Духа Святого, который живет в нашей церкви. Нам только та скорбь, что люди не все знают Бога и как много Он нас любит. Эта любовь слышна в душе молящегося, и Дух Божий свидетельствует душе спасения. Сражение наше идет на каждый день и час. Если брата укорил, или осудил, или опечалил, то свой мир потерял. Если подтщеславился или превознесся над братом, то потерял благодать. Если блудный помысл пришел, и ты не сразу отогнал его, то душа твоя потеряет любовь Божию и дерзновение в молитве. Если любишь власть или деньги, то никогда не познаешь любви Божией. Если волю свою исполнил, то ты побежден врагом, и уныние придет в душу твою. Если брата своего возненавидел, то значит, отпал ты от Бога, и злой дух овладел тобою. Если же брату сделаешь добро, то обретешь покой совести. Если волю свою отсечешь, то прогонишь врагов и получишь мир в душе своей. Если прощаешь брату обиды и любишь врагов, то получишь прощение грехов своих, и Господь даст тебе познать любовь Святого Духа. А когда совсем смиришься, тогда обретешь совершенный покой в Боге. Зато страдаем мы, что не любим брата. Господь говорит: «Любите друг друга, и будете мои ученики». За любовь к брату приходит любовь Божия. Сладка любовь Божия. Она есть дар Духа Святого. И в полноте познается только Духом Святым. Но есть средняя любовь, которую имеет человек, когда старается соблюдать заповеди Христовы и боится, как бы чем не оскорбить Бога. И это хорошо. Надо каждый день понуждать себя на добро и всеми силами учиться смирению Христову. Я думал, я земля и грешная земля, но Господь явил мне милость свою без меры и много дал мне своей благодати, и радуется дух мой, что хотя я и мерзкий, но Господь все-таки любит меня, и потому душа моя ненасытно влечется к Нему. И когда найду его, то скажу душе моей: смотри же, не теряй, да не горше ти, что будет. Ибо велико мучение, когда душа теряет благодать Святого Духа. Верьте мне, пред лицом Господа пишу, которого знает душа моя, чтобы сохранить благодать, надо всегда смиряться. Вот и Господь тех, кто работает Ему, милостиво смиряет. Антоний Великий помышлял, что он в пустыне старше всех и совершеннее всех, но Господь направил его к Павлу Фивейскому, и видел Антоний того, кто старше и совершеннее его. Святителя Тихона Задонского смирил юродивый, ударил его по щеке и сказал: «Не высокомудрствуй». Так милостиво Господь смиряет святых, чтобы они до конца пребывали смиренными, а нам тем более надо смиряться. Я день и ночь прошу у Бога Христова смирения. Дух мой жаждет стяжать его. Это высший дар Духа Святого. В смирении Христовом и любовь есть, и мир, и кротость, и воздержание, и послушание, и долготерпение, и все добродетели заключены в нем. Смиренная душа, которая носит в себе обильную благодать Святого Духа и хранит ее при божественном видении, имеет большую силу понести его. А кто имеет малую благодать, тот падет ниц от видения, потому что мало в нем силы благодати. Так на Фаворе, когда преобразился Господь, Моисей и Илия стояли и беседовали с ним, а апостолы упали ниц. Но после, когда умножилась в них благодать Святого Духа, и они стояли при явлениях Господа и тоже могли беседовать с Ним. Так преподобный Сергий при явлении ему Божией Матери стоял пред нею, потому что имел большую благодать Святого Духа, а ученик его Михей упал ниц и не мог смотреть на Божию Матерь. И Серафим Саровский имел много благодати Святого Духа и стоял, когда ему явилась Божия Матерь, а послушница его упала ниц, потому что имела меньше благодати. Также, если душа имеет в себе благодать, я сижу в келии своей, как в чертоге, в мире и любви и пишу. Но когда приходит большая благодать, тогда я не могу писать.
Это была аудиоверсия книги преподобного Силуана Афонского «Писание. Фрагмент главы о духовной войне». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор о том, чем христианское мировоззрение принципиально отличается от языческого. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».